«Национальный вопрос».
Парламент Украины в четверг принял закон о реинтеграции Донбасса. Россия названа страной-агрессором, а не подконтрольные Киеву территории. Ну и, соответственно, те, кто сейчас входит в управление Луганской и Донецкой народными республиками, оккупационным правительством. Да? То есть Украина вот таким образом расставила акценты. О минских договоренностях в этом законопроекте вообще нет ни слова. МИД нашей страны ранее называл подобные утверждения публичными, бездоказательными инсинуациями. Сегодня мы обсуждаем и эту тему, и сейчас перейдем к тому достаточно серьезному вопросу, который напрямую связан с предыдущим обсуждением, со специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Дмитрием Стешиным. Также с нами в студии председатель правления общественной организации «Русь Триединая», политический беженец из Харькова, он сейчас гражданин России, Сергей Моисеев, и мы, ведущие этого эфира, Андрей Баранов.
Елена Афонина.
Да, и я сейчас зачитаю просто, ну, поскольку наши слушатели отвечают на вопрос, что будет дальше, как будут дальше развиваться события и ждет ли Донбасс реальная война. Вот что они написали. Любая война — это деньги. Вот америкосы эту войну и развязывают. А Порошенко в данной ситуации ничего не решает. Следующий комментарий. Надо дать отмашку ополченцам ДНР и ЛНР. Пусть идут на Киев. Вот такой комментарий пришел к нам из Германии. Максим пишет о том, что перед президентскими выборами на Россию оказывается максимальное политическое давление. Этим и воспользовался Киев для возврата Донбасса под свой контроль. Ну, а еще один наш радиослушатель спрашивает, а вот любопытно, как это жители Донбасса умудрились сами себя оккупировать? Следующий комментарий. Если начнется какой-либо конфликт во время выборов президента нашей страны, то Путин должен будет начать жесткие действия. Это ему на руку, это резко поднимет его рейтинг. Следующий комментарий. Считаю, что Минские соглашения были сделаны только для жителей России и Украины, так как они были составлены не полностью продуманно. Не было сроков выполнения каждого пункта, не было прописано взаимозависимости пунктов, не было санкций за их невыполнение, считает Али. Ну и вот еще. Ирошен в Липецке работает, и конфеты по всей России продаются, все идет по плану. Далее комментарий. Судя по мирной стратегии США, от которой камня на камне в мире не остается, Россия в страхе Америки называется СССР. Что-то я не понимаю логики. Ну да ладно, впрочем. Комментариев достаточно много, некоторые не очень ясные, поэтому я их зачитывать не буду.
Из Белгорода пишут, пора как с Грузией поставить на место. Этому нелегитимному украинскому правительству однозначно нет.
Ну вот явно же шантаж Владимира Владимировича перед выборами, да, вот эта вся возня сейчас с Донбассом. А Владимир Владимирович, я вот сейчас сидел, вспоминал, слушал, да, он очень не любит шантажистов. Его много раз 18 лет шантажировали, и все это кончалось там либо разведкой в пригородах Тбилиси, да, нашей, которая там лазит, вот, и готова рвать мосты, либо там опознанием по генетическому материалу, да, вот, шантажистов. И ждем с нетерпением, там, попкорн я не люблю, сухариков.
А можно, вот, я вспомнил, как я в 2008 году был в Схинвале, и нас водитель вез по разрушенному Схинвалу, это сразу было после войны, и очень радовался и хвалил Саакашвили. Я как-то так опешил, говорю, а что это вы так? Он говорит, если бы не этот идиот, мы до сих пор были бы в рабстве. Из-за этого дурака мы получили свободу. 5 дней войны и свобода. И они нам говорили тогда, они там ликовали все и говорили, у нас все позади, у вас все впереди. То есть они нам сочувствовали в этом
Сергей,
плане.
Сергей, но давайте мы сейчас поговорим, собственно, о судьбе тех людей, которые и сражались за свободу Украины. Да, ведь сейчас речь пойдет о тех людях, которые, ну, буквально своей жизни отдавали за то, чтобы освободить Украину от этой мрази, которая там взяла власть. Уж простите, может быть, я несколько не парламентски выражение употребляю, но, что называется, наболело и накипело. Потому что, когда мы видим, как люди, молодые ребята, необученные, вставали на защиту своих ценностей, уважать их надо, чествовать, холить или лелеять. Однако, увы, теперь уже наша страна смотрит на этих людей, я не знаю, с опаской. Может быть, не все законы в нашей стране так выстроены, что те, кто вынужден был сюда из Украины перебраться, ощущают себя здесь пасынками скорее. Вот судьба такого человека сейчас будет в центре нашего внимания.
Давайте рассмотрим действительно эту судьбу. Пожалуйста, кто этот человек, что с ним случилось вкратце? И мы сейчас попробуем на этой капельке посмотреть, что творится в самом море.
Очень важно сказать, что это не частный случай. То есть Николай Трегуб, ополченец, ему 28 лет, он родом из Винницы, у него брат-близнец Винницы. Брата-близнеца арестовали только за сходство с ним внешнее, и он сидел в тюрьме, и вот сейчас его там, Минские соглашения там предполагали амнистию, его сейчас выпустили в последнее время. Но его пытали и над ним жестоко издевались, только потому, что он брат Николая, который взял в руки оружие и пошел защищать жителей Донбасса по убеждениям, потому что он по убеждениям антифашист. И вот в данном случае, когда люди по своим убеждениям взяли в руки оружие, почему? Потому что я помню эти события, я участник этих событий, я помню, как у нас 22 февраля, вернее 23 февраля в городе не оказалось вообще никакой власти. Вдруг исчез губернатор и мэр, не было ни Добкина, ни Кернеса. Мы проснулись, а власти в городе нет, милиция деморализована, они сразу попрятались, приказов никто не отдает, верховного главнокомандующего уже на территории Украины нет. Абсолютный хаос, это то, что я читал когда-то в книжках о революционных событиях. Естественно, что нам пришлось делать? Нам пришлось самоорганизовываться. Мы создавали десятки, сотни, сделали палаточный городок, самоорганизовались, и таким образом мы удержали город от захвата. Да, бандеровцы приехали, они смогли захватить облсовет и неделю там окапывались, укреплялись. Но, тем не менее, мы их 1 марта выбили из облсовета с боем, и тогда мы поставили русский флаг над Харьковской областной администрацией. Ну, к сожалению, знаете, сейчас нет в том плане Российской империи, как она была, когда Николай I сказал такую фразу: «Там, где поднялся русский флаг, он опускаться никогда не должен». К сожалению, ну, эта аксиома должна работать, понимаете, почему? Потому что у Путина вот сейчас самая главная задача – это собирание русских земель. Русь должна быть собрана под одним политическим центром. Если ее не собрать, то это будет вечная незаживающая рана России.
Сергей, давай ближе к этому случаю,
о котором к этому говорили. Случаю, значит…
Прошу прощения, то, что нас уже слушает первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы Константин Затулин. Хорошо. Константин Федорович, мы вас приветствуем, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, мы, кстати, Константину Федоровичу Затулину отправили обращение по поводу вот нашего товарища и просим помочь и как-то вот с этим случаем разобраться. Почему? Потому что он был осужден двумя судами и на депортацию определен. Сначала на добровольную. Ну, поскольку как он может добровольно взять и поехать на Украину? Это самоубийство. В данном случае человек находится на территории России, но не смог легализовать свой статус по ряду и объективных, и субъективных причин. Он был ранен, у него была контузия. Я представляю, как тяжело человеку разобраться со всеми юридическими вопросами тонкими. А он сирота, и у него образование ПТУ. То есть, ну, грубо говоря, человек не имеет достаточных знаний, квалификации для того, чтобы разобраться с тонкими вопросами. Ну и плюс к этому, когда его поймали вот недавно третий раз, то его уже определили к принудительной депортации. Он сейчас содержится в приемнике-распределителе, одели на него наручники, как на преступника. Но это наказание несоразмерно содеянному, потому что по международной конвенции, которую подписала Россия, запрещено выдавать человека в ту страну, где ему грозят пытки, смерть и длительное тюремное заключение по политическим мотивам.
Вот тогда у нас вопрос к Константину Федоровичу. Как вообще нам упростить-то процедуру прохождения гражданства для вот носителей русского языка, в том числе из Украины, из Донбасса? Может быть, там принять какой-то специальный закон о политических беженцах?
Ну, во-первых, мы внесли проекты законов, которые упрощают получение статуса носителя русского языка, если о нем говорить. И в ходе довольно упорной борьбы и всего остального, летом прошлого года нам удалось провести поправки в закон о гражданстве и в закон о правом положении иностранных граждан Российской Федерации, в соответствии с которыми теперь тем гражданам Украины, которые намерены прибегнуть к процедуре получения статуса носителя русского языка, не требуется им представлять справку Украины, государства Украина, о выходе из гражданства Украины. А вот такая норма в свое время была в предыдущем составе Государственной Думы придумана, и она фактически заблокировала всю работу по получению гражданства носителями русского языка. Она действует до сих пор в отношении других стран. Украину мы из этого перечня все-таки отстояли. и намерены вообще в дальнейшем добиться снятия вообще этой нормы, потому что нигде, кроме как вот в случае с носителями русского языка, в нашем законодательстве такой драконовской нормы нет. Зачем она была введена, я оставляю, как говорится, на совести тех людей, которые принимали это решение.
Но ведь конкретные судьбы конкретных людей за этим законом. Вот что делать в этой ситуации?
С 1 сентября не требуется эту справку представлять. Теперь, насколько я знаю, это вот из последних моих разговоров и в Совете Безопасности, и в Министерстве внутренних дел. Сейчас, ну, буквально днями будет принято решение о том, что граждане Украины, которые хотят получить статус носителя русского языка, напомню, что это сразу дает вид на жительство, через некоторое время право на получение гражданства Российской Федерации в России. Им вообще не нужно будет сдавать экзамены в комиссии на знание русского языка, ну, потому что мы как бы априори представляем себе, что они русский язык знают, в отличие, может быть, от многих других. Поэтому в этом случае это, конечно, серьезно поможет. Но я думаю, что и это тоже не все, что мы должны сделать. Я обратился к президенту Российской Федерации, а тот, в свою очередь, дал поручение МВД, чтобы провести так называемую миграционную амнистию. Я так понимаю, что человек, о котором вы только что говорили, он превысил сроки нормативные пребывания в России, где-то 90 дней.
Да.
А после этого, по нашим законам, 180 дней надо провести за пределами России, чтобы потом претендовать вновь туда въехать на 90 дней. Конечно, для беженцев Донбасса это невозможно себе представить. Они не могут никуда уехать в большинстве случаев. И не нужно их заставлять это делать. Это будет просто негуманно. И я все лето провел в том, чтобы добиться вот решения этого вопроса. Получил заверение МВД, Главного управления по делам миграции, что они ничего не форсируют, что они вообще дали указания на места, чтобы людей из Донбасса и вообще с Украины, не только с Донбасса, с всей остальной Украины, от них не требовали выезда, если они сами пишут заявление, что они вынуждены, ну, не могут себе позволить такого выезда. Но пока нет закона, очень часто эти люди становятся, ну, жертвами ретивых чиновников, жертвами каких-то судебных решений, потому что, ну, формально действует это правило 90-180.
Спасибо большое. Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы Константин Затулин был с нами на связи. И буквально через две минуты все-таки хочется понять, как можно помочь отдельному человеку, вот Николаю Трегубу, именно о нем сейчас идет речь. Сергей, я думаю, что мы об этом поговорим более детально, более подробно, потому что его судьбой сейчас озаботились и наши журналисты, но я думаю, что для аудитории это тоже тема номер один.
Национальный вопрос. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Национальный вопрос.
Сегодня с нами в студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, председатель правления общественной организации «Русь Триединая», политический беженец из Харькова, сейчас гражданин России, Сергей Моисеев, ну а также ведущий этой программы Андрей Баранов.
Елена.
И сейчас от общих таких больших глобальных тем отношения России и Украины. Что ждет Донбасс после того, как парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса, мы перешли к судьбе отдельно взятого человека, который находится здесь, у нас, в стране. Это бывший участник обороны славянского ополчения Николай Трегуб, который, к сожалению, оказался заложником вот этой бюрократической ситуации.
Судья, знаете, что сказал?
Что?
Что, значит, нет доказательств, что он воевал, а то, что парень занесен в базу миротворец, многие, наверное, в России не знают, что это такое, да, доступ к ней заблокирован, я вот Николая Трегуба проверял, заходил прямо через Тор туда, только так смог попасть. Вот, это база, которая собрана при участии СБУ, каких-то западных спецслужб и, значит, доброхотов-стукачей на всех неблагонадежных и врагов Украины, там занесены все.
И Николая... ты там тоже ведь.
И я там, да. На Николая там, значит, все установочные данные собраны, контакты, контакты командиров, короткая его биография, которую он, по-видимому, лично писал где-то в личной переписке кому-то, да, там достаточно безграмотно и избивчиво написано, да, где он воевал, но это все есть, вот. И парадокс, эта база стоит на компьютерах всех украинских пограничников, что с Крыма ты заезжаешь, что с материковой России, они первым делом гостя пробивают по этой базе. Хорошо, если тебе сразу завернут въезд на Украину, хуже, если пропустят и сразу же, значит, тебя встретят
СБУшники, да. Да, но несложно предположить, какая судьба ждет Николая.
Но судью это не убедило.
Да, вы знаете...
Судья назвал огульными, да, по-моему?
Нет, или голословными. Я был на суде, я выступал общественным защитником. Его задержали, и единственное, что он успел мне позвонить, сказать, что меня везут в суд, и суд будет вот прямо сейчас, то есть безотлагательно, мгновенно. Я, ну, буквально бежал физически, то есть еле-еле добежал до суда в Реутово, и там все, что я говорил, судья не приняла к сведению о том, что он получил ранение, контузию, о том, что он был у Игоря Стрелкова, о том, что есть все документы, но они лежат дома, за ними надо просто съездить, привезти справки от Игоря Ивановича, от СДД у него медаль есть, и там много всего. Есть вся доказательная база. И ничего не стали слушать, и по итогу приняло решение депортировать принудительно в наручниках.
Сергей, но простите бога ради, это же не первый такой случай. Ведь должна же выработана быть уже, ну вот вами, теми людьми, которые действительно понимают всю важность этой проблемы, понимают, как из той или иной ситуации выйти, должен быть какой-то алгоритм действия. Но даже в нашей несовершенной правовой системе...
У нас был прецедент, тоже наш харьковский ополченец Олег Андрушевич в Ростове был осужден судом первой инстанции, но оправдан судом второй инстанции. И оправдание было по такому определению, что нельзя выдавать человека в ту страну, где ему грозят пытки. И я это судье тоже говорил. То есть, но в данном случае это не подействовало. Но Андрушевича в суде второй инстанции были представлены все документы. Мы сейчас подаем апелляцию. Да, подаем, да, сегодня был адвокат у Николая. Это он где-то там за 150 километров от Москвы, там в глубоком лесу, в бывшей воинской части. Но я там был вот несколько дней назад. Очень мрачное место. И редкая птица, как говорится, сюда долетит. Их там прячут. И таким вот образом мы сейчас подаем апелляцию с адвокатом, приезжают ополченцы и его друзья, которые будут свидетелями выступать на суде. Ну и надеемся все-таки, что здравый смысл восторжествует.
Скажите, а в чем сложность была вот отдельно взятая история Николая Трегуба? Вот почему человек не смог получить вид на жительство? В чем загвоздки
ему же
были?
Определили жительство аж на Камчатке, да, и он туда добрался.
Изначально, во-первых, требовалось для отказа от украинского гражданства съездить на родину. Ну, как бы он туда съездил?
Это то, о чем говорил сейчас Затулин.
И кому бы он подавал заявление?
Да, относительно недавно эту норму только отменили. Да, можно заказным письмом уведомить Украину о том, что ты отказываешься от гражданства.
Да.
Там много было причин, и плюс, значит, была причина, вот мы с Сергеем это обсуждали, он слышал про это, я слышал, что было какое-то негласное распоряжение по МВД не трогать бывших ополченцев, которые так попались. Оно было, и якобы его с Нового года также негласно отменили.
Да. Вот судья сказала на суде, говорит, что было такое распоряжение когда-то, сейчас оно не действует. Вот ее слова. Я не могу понять вообще, почему человек, который пошел воевать по зову сердца, не по зарплате. Это высший подвиг. Вообще, который можно представить на земле, который готов был погибнуть, защищая женщин, стариков и детей. И вот он оказался в таком положении. Ведь большего разочарования для ополченцев, ну, грубо говоря, быть не может, понимаете? Это рушится вообще картина мироздания. Когда человек приезжает в Россию, которую считает своей любимой родиной, за которую готов умереть, и когда он видит такое отношение, это действительно морально действует крайне подавляюще, и не только на него, на всех нас. Это же не единственный случай. Таких случаев у нас, ну, раз в 2-3 недели случаются постоянно. То там, то сям кого-то приходится вытаскивать с боями. Был случай, когда человека депортировали туда, он был осужден в Мариуполе, сидел в Мариуполе, подвергался пыткам, избиениям, и вот сейчас его поменяли, и он умер. Потому что он уже был в таком состоянии, что вот уже не могли ничего
помочь. Есть вообще статистика, сколько было депортировано таких людей?
Во всяком случае, вот на моей памяти где-то, ну вот, вышла на ту сторону. Один в подразделении Стрелкова, позывной «Дед», он-то сейчас сидит там. Второй, значит, это вот этот парень в Мариуполе. Ну и третий, это особый случай, это Андрей Бородавка, который был украинским шпионом, и выслали его, честно говоря, из моей помощи, потому что мы знали, что он работал на СБУ. Да, его депортировали, был большой шум, что его нельзя депортировать, но на самом деле, я вам честно скажу, что руку приложил к тому, чтобы он пошел туда.
Сергей... А зачем, интересно?
Ну, зачем нам тут украинские шпионы? Ну,
настоящие отвечают шпионы. За содеянные тогда.
Ну, вы знаете, пошли по легкому пути.
Сергей, скажите, пожалуйста, ошибку. Вот украинские беженцы, которых было немало после событий 2014 года, каким-то образом легализовались. Сейчас эти люди получили, вот как вы, гражданство. В чем особенность истории вот этих людей? Почему сейчас? Ну, ведь вы вот, же вот, и, вот, были вот, все вот, в равных вот, условиях. Вот. Всем надо было брать эти справки.
Вот я хочу сказать следующее. Когда я сюда приехал, иммигранты первой волны, где-то март-апрель 2014 года, в основном это были те иммигранты, за которыми адресно охотились и которые были первые на отстрел. Ну, как Олесь Бузина, то есть люди, известные общественники. И был определенный список этих общественников, порядка 30-40 человек. Вот. Этим списком занимался лично Затулин. По его ходатайству нам дали гражданство. И дали очень быстро, в течение там, буквально 2-3 месяцев. Спасибо огромное Константину Федоровичу за такую работу и помощь. Но на самом деле программа эта была очень кратенькая, и она вот... адресная. Потом, когда пошел вал людей, беженцев, ополченцев, которым надо было как-то здесь легализоваться, эта проблема оказалась глобальной, а вот она не решается глобально, потому что нужен новый законопроект. Нужно дифференцированно подходить к людям, гражданам Украины. Нужно признать, что Украины нет как единого государства, что там идет гражданская война, что там идет геноцид по национальному, культурному, вероисповедальному признаку. И вот когда Россия в комплексе все это будет признавать, то и как следствие этого принят статус политэмигранта. Статус политэмигранта Украины не действует, потому что у нас нет с Украиной визового режима. Это может действовать только с теми странами, у которых есть визовый режим. Поэтому вот нужно эту какую-то правовую коллизию как-то решить, выделить этим людям особый статус. В качестве документа можно приводить тот же миротворец, пускай на нас работает. Угу. Раз вы заносите человека на миротворец, если про Николая Трегуба вот сейчас уже написали 3 дня назад о том, что как только он пересекает границу, его там встречают сотрудники СБУ.
Да, украинская пресса вот. Уже пишет.
Ждет они его. Уже пишут, да, что они его ждут, и они его моментально... Что они потирают руки, что они его моментально... арестуют. И вот еще какая проблема. Многие ребята выезжают с Украины, у них, к примеру, заканчивается паспорт, да, срок действия, 25 лет исполняется человеку. Паспорт вообще недействителен, он не может ни в ДНР выехать, вообще никуда не может. Он становится просто бомжом. Точно так же 45 лет. Пойти в украинское посольство рекомендуют. Многие ходили. Они сразу пробивают по базе миротворца и футболят. Говорят, товарищ, до свидания, то есть нам не, мы не можем тебе ничем помочь. Угу. И, соответственно, человек остается вообще выброшенным.
Некоторые... То есть он без документов, вообще он не может устроиться на работу,
он вообще он ничего никто. Не может. Он никто. У меня этих ребят целая куча. Один парень потерял документы во время боя в Донецком аэропорту. То есть у него тоже нет документов. У кого-то еще как-то, у кого-то пропали. Один парень в стиральной машинке постирал паспорт. Но все может быть в этой жизни, понимаете? Вот человек утратил документ, сгорел там, еще как-то утопил. Все. Вот такая вот ситуация,
Сергей, что... сколько примерно, о каком количестве людей идет речь сейчас?
Ну, по вашим сведениям. По моим сведениям, счет идет на сотни вообще. То есть именно моих друзей, вот непосредственно с которыми я соприкасаюсь, но это, грубо говоря, вот человек 15. То есть это вот вокруг меня только собрано. Я вот еще такой пример приведу. Есть очень талантливая такая симпатичная девочка Лида Кривец. Она спела молодежный гимн Севастополя. Потрясающий гимн. Вот я лично ходил на процедуру опознания, что Лида Кривец — это Лида Кривец. Этой семье там тоже не дают никакого статуса, они бедные мучаются там. Ну, это тоже страшная такая история. Ведь не только ополченцы, но и люди, которые не воевали, но политэмигранты, понимаете, они попали с семьями своими, ни в школу не устроятся, ну, да. Ни в садик, у нас, вообще да. Ничего.
Меньше минуты, Дим, вот что, по твоему мнению, надо сделать? Вот чем мы можем, мы реально можем помочь?
Высшей волей такая проблема решается, ну, не знаю, время, чтобы высохли чернила на бумаге,
ну,
и
ну,
все.
Нужен закон, потому что с учетом развития ситуации сейчас да. Вот этих случаев будет в разы больше, если не в геометрии.
Совершенно
ситуации.
Верно.
И
да.
Через Думу тоже проводится в течение там нескольких дней такие законы. Только нужна воля, все.
Ну что, будем надеяться,
да,
что...
Да, будем воля. Возвращаться к этой теме,
удастся,
потому что она очень важна.
Все-таки действительно пролоббировать этот закон, который действительно жизненно, и здесь уже нет никакого привлечения, важен для тех людей, которые практически оказались сейчас без поддержки, без статуса и без документов на территории нашей страны.
Национальный вопрос.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.